размышления, анонимных курильщиков. Кто хочет зачитать ежедневник анонимных курильщиков? Сейчас вот я тебе свою дам, у тебя же готовая. Сейчас, минуточку.
Девятое мая. Ежедневник анонимных курильщиков. Неофициальный перевод. Единственный тиран, которого я признаю, это тихий голос совести внутри. Махатма Ганди. После того, как я отказался на какое-то время от никотина, физические симптомы абстиненции в основном исчезли. Сейчас я вижу, как восстанавливается мое здоровье. Я чувствую счастье внутри. Я рассказываю на собраниях, как вести себя в жизни без подпорок. Я делаю успехи в ощущении чувств и начинаю чувствовать себя более комфортно с людьми, даже без применения никотина. Какая духовная нить проходит через все эти изменения? Какая практическая философия дает мне эти направления? Снова и снова я слышу подтверждение участников, что ответы всегда были внутри них. Я проясняю свои мысли, обговариваю их со спонсором. В уединении и тишине я могу услышать собственный самый мудрый совет. Если я честно слушаю самого себя, я знаю, что правильно для меня. Иногда мой ум слишком поглощен людьми или событиями. Когда я теряю соприкосновение с собой, я поддаюсь зависти, разочарованию, обиде, жалости к себе, отчаянию или ненависти. Я отдаляюсь от того, чтобы сосредоточиться на хорошем и сильном во мне. Я слишком легко отказываюсь от душевного равновесия. Сегодня я буду обучать себя тому, чтобы становиться лучше. Если я способен вести себя по-здоровому, то сделаю свой маленький уголок мира лучшим местом.
Спасибо. Вот, еще и просьба, если что, вот сейчас записывается, просьба, ну, потише. Ну, что, тогда это, вот, спикерская, в общем, Эдуард, Набережные Челны, 5 лет чистота от сигарет.
Ну, спасибо. Меня зовут Эдик, я курильщик.
Привет, Эдик.
Привет, Эдик.
Я надеюсь... Вы мне доверяете, что я курильщик? Если бы я не был курильщиком, я бы, наверное, здесь не сидел. Ну, курить я начал очень рано, да? Как и многие. Первую сигарету я попробовал, когда мне было 10 лет. Я украл у дедушки с печки сигарету и выкурил за баней. Мне не понравилось, но я хотел быть таким взрослым, как мой дедушка. Потом я начал еще раз брать и курить. Мне понравился этот способ сам. Я брал, курил, я зажигал спичку, сувал в рот. Я представлял, что я вырос, я был, хотел быть очень взрослым. И я так начал баловаться, да. Потом я, когда ходил в клуб, я стрелял в сигареты, так как у меня не было денег, я тоже курил, и ничего интересного, уже начало нравиться. Мне начало нравиться. Тогда мне проблем не приносило, но я заметил одно, что-то остановилось в моей жизни. Я сперва не понимал, что остановилось в моей жизни, да. Это сейчас я понимаю, что остановилось в моей жизни. Я перестал вообще расти. Вот. Я тогда был как юнцом, да, и до тех пор, пока курил, я также оставался юнцом, мой разум остановился. Вот. Это я сейчас понимаю, когда бросил курить. Вот. Потом я попал в армию, все взрослели, я курил, я оставался юношей, во мне были страхи. Мне всегда было страшно, а вот представь, сигарета закончится, да, что я буду делать, да, что я буду делать, если не будет сигарет. Я помню, в одно время у нас закончилась в армии сигарета, да, мне было очень страшно, да, и я все равно нашел, я помню, пошел за сигаретами, я шел 10 километров по полю зимой. Я зашел в военный поселок, я купил сигареты, я обратно возвращался тоже 10 километров по полю. Представьте мне, какая была сила воли, когда мне нужна была эта сигарета. И я понял, да, что на то время высшая сила моя была сигарета. Да? Она мне заставляла такие вещи делать, да, что я бы никогда не пошел бы 10 километров по полю, но мне так хотелось курить. Еще мне там пацаны дали денег, да, и я еще пацанам там нес, да, и я готов был на все, да, короче. Для меня в то время сигареты были бог и сила, да. Вот. И первые признаки у меня начались проблемы, когда я начал задыхаться. Я был молодой, мне было где-то лет 33-34. Я начал плохо дышать, я начал кашлять. У меня, если у меня не было сигареты, я нервничал. Моя нервная система начала мне подводить. Я стал раздражительным. И я не понимал, что со мной творилось. Да? Но. И я помню, когда женился, а я тогда не пил, что интересно, да, я не пил вообще, да. Я очень долгое время не употреблял алкоголь. И мне теща сказала, ты наркоман. Я был так удивлен, я говорю, какой наркоман, да? Он говорит, да не знаю, вот у тебя повадки, как у наркомана, да, ты вроде это, так нормально, да, но ты ведешься как наркоман, короче, да. Я думаю, почему она мне наркоман называет? Я никогда наркотики не употреблял, я даже не пью спиртное, да, а она мне говорит, наркоман, да, а она у меня такая женщина очень умная, да, теща, и она говорила, у тебя повадки как наркоман, да, мне вообще не нравится, что ты живешь с моей женой, у вас с моей дочерью, да, ты мне не нравишься, короче, я хочу, чтобы вы развелись. А я реально, вот я сейчас вспоминаю, да, я сейчас трезвый, да, 5 лет не употребляю сигарет, да, я реально велся не как наркоман, да, она это замечала, потому что она здоровый человек, она не пьет, не курит, да, и она видит со стороны, да. Я тогда призадумался, да, я обиделся, как наркоман я обиделся, да, у меня же характер был такой, все, меня обидели, обида меня накрыла. Если бы я был здоровый человек или выздоравливал, я бы принял бы это, но я тогда не принял. И я прекратил все отношения с ней, да. Но когда я прекратил с ней отношения, тут у меня начались проблемы с моей женой. Она сказала, мне надоело то, что ты куришь на балконе, то, что ты куришь в подъезде, мне стыдно перед соседями. Она у меня тоже не курящая была. То, что все вещи прокурены детские в ванной. Да и вообще это мне надоело. Ты когда выходишь на балкон, ты выкуришь несколько сигарет, и ты в последнее время заходишь на коленях. А потом, а мне еще не нравится, знаешь, что она сказала? Ей что не нравится? То, что когда у тебя нет сигарет, ты такой раздражительный, и ты уходишь ночами куда-то, ищешь эти сигареты, да, по ларькам. То в одном месте ларек закрыт, то я в другую пойду. Мне бар, там сколько километров, да? Я могу пройти любые километражи, лишь бы купить пачку сигарет. А я волнуюсь, говорит, я переживаю, потому что утром тебе на работу, да? И я сказал, тебе что-то не нравится, если тебе что-то не нравится, уходи, я сказал. Я не пьющий, а я наркотики не употребляю. И она такая стояла, смотрела, да, просто она говорит, ну не знаю, я сама от тебя уйду, короче. Ты меня не выгоняй, я сама от тебя уйду, потому что я не хочу жить с таким мужчиной. И она сказала тоже, как теща, у которой приносит проблемы. Вот. И твои повадки стали страшные для меня. Она не сказала, что наркоман я, да, сказала, что повадки твои страшные. И вообще ты на глазах становишься, короче, больным. Я тебя уже не люблю. Ты ведешь себя очень плохо. Своего или твое... И амбиции, короче, перепрыгивают тебя. И ты стал каким-то человеком, как очень эгоистичен, любишь только себя. Первый признак – это с моей женой развод, да. Но мы не развелись, конечно, да. И я помню, мне повезло. Через 3-4 дня я уехал на юбилей. И я там познакомился... Как раз я ходил на юбилей, мне там пригласило одно сообщество, и я увидел, что там один ходил и говорил, у кого есть проблемы с сигаретами, заходите, анонимные курильщики, возможно, он сказал, вам помогут бросить курить. И я когда его слушал, я не поверил, я не верю, что есть такое сообщество, анонимные курильщики. Я подошел к этому человеку, я говорю, ты реально говоришь, анонимные курильщики, и ты поможешь, возможно, хотя мне бросить курить, потому что у меня реально проблема, да? У меня есть все. У меня есть бизнес на стороне, да, небольшой, да, там магазинчик. Я не пьющий, да. Я вообще такой хороший красавчик, но я почему-то, короче, не могу понять, вот у меня проблема там с тещей, с женой, да. И он сказал, да, конечно, заходи. И я когда попал на группу, я был очень удивлен, что есть такие же люди, что у них такие же проблемы, как у меня, что они меня понимают. И почему-то я полюбил этих людей. И кто-то из них курил, кто-то не курил. Это не важно, курит человек или не курит. Главное, есть желание, и главное, что он ходит туда. Вот. Потому что нам нельзя себя выше ставить тех людей, которые не могут бросить курить. Потому что когда я туда пришел, я тоже сразу не бросил, меня не оттолкнули. Вот. И я помню, я 3 дня был на базе отдыха и 3 дня ходил, а 2 дня. И 3 раза я ходил на группу эту, 3 раза провели группу. И я когда приехал, меня это зацепило. И я начал общаться с этим человеком. И в одно время я встал на колени, я слышал, что там люди стоят на колени. Они говорят, все проходит через колени. Я у Бога попросил, чтобы он забрал эту зависимость, чтобы он забрал. Я плакал в тот день, я стал на колени, я умолял его, да. И что интересно, я с того дня не курю. Я не курю, я был удивлен, да. Я помню, когда встал в один день, второй день, третий день, четвертый день. Мне очень было тяжело, у меня кружилась голова, и я иногда даже, я помню, когда ехал за рулем, у меня до такой степени работала голова, что я уехал в другой город. Представьте, там у нас недалеко 30 километров город, я прям уехал, я не понял, почему я там нахожусь. И вот это состояние, и я когда приходил к друзьям, они мне все говорили, а ты что, вмазанный что ли? Но реально я помню, да, вот это, и вот это было ломки, да, и я говорил, нет, я не вмазанный, я не пью, не курю там. А я не пью, не вмазываюсь, я никогда не был вмазан. Ну, ты, говорит, как наркоман, говорит, выглядишь, как будто вот у тебя дозы, говорит, нету там дня 2-3, тебя вот так ломает всего, да, или, ну вот, ну реально, у меня нет дозы, не было так 2-3 дня, да, и меня ломало, вот я-то себя со стороны не видел, сам себя так не видел, но люди со стороны видели. Я как вспомню эти дни, я честно сказать, я не хочу вот этого всего, да, я не хочу вот этих ломок, да, душевных и физических, да, и как, прошел месяц, я помню, и мне стало очень хорошо. Но когда прошло несколько лет, 4.5 года, у меня обратно началась тяга. У нас группы тогда не было анонимных курильщиков в Челнах, и тут мне начали люди подходить и говорить, послушал, как бросить курить сюда-сюда, и я не знал это. Я говорю, да, были, я попадал на такие группы. И что интересно, мы когда посидели, мы решили открыть. Я говорю, есть такая группа, анонимные курильщики, давайте просто откроем, попробуем в интернете, посмотрим. И что интересно, мы собрались втроем, и мы открыли эту группу. У нас не было опыта, хотя там многие знали шаги, и я тоже хорошо знаю 12 шагов, 12 традиций, 12 принципов. Я все эти шаги, традиции, принципы изучил, включая 6 заветов, которые после принципов. Но у меня не было спонсора. У меня не было спонсора. И мы по традициям открыли группу. У нас был казначей, у нас был председатель, у нас был секретарь, у нас был литературный комитет появился, но что интересно, у нас не было такого человека, который бы правильно вел группу, и однажды нам повезло, к нам на группу в гости пришел московский курильщик, и что интересно, он принес нам книгу «Анонимный курильщик», вот, я ее первый раз в жизни увидел, я ни разу не видел, он положил на стол, да, мы на нее так долго смотрели, мы еще были удивлены, что в Москве есть такие анонимные курильщики, я был удивлен в крайней мере, да, он сказал, это группа Саяна, да, я понял, что реально есть такое сообщество, да, а у меня такое состояние было, да, я вот-вот должен был сорваться по сигаретам, представьте, потому что меня тяга начала убивать, да, все, и тут он говорит, он вытаскивает преамбулу, ложит, короче, на стол, и начинает вести группу, и представьте, мы были в шоке, эту группу вел настоящий курильщик. Мы прям видели, он человек, он вел спокойно, у него прям была книга, да, и это нас так ошеломило, да, и что я честно скажу, первый раз я когда на группе это посидел, у меня тяга ушла. У меня была тяга, я реально на тяге ходил. Я говорю, а может мне покурить реально? Она у меня ушла, да? Представьте, я тогда 4 года и там с хвостиком, да? И он к нам начал проходить на группу. Мы поняли, что это все серьезно, да? И знаете, что интересно? Со мной произошло самое главное. Когда мы читали первый шаг, он первый шаг читал, он прочитал там, что это... никотиновая наркомания. Блин, сходится. Мне же теща говорила, что я наркоман. И я вел себя наркоман. И я вот это всю жизнь перекручиваю, как в кино. Реально. Оказывается, я... И даже вот недавно у меня, которая ломка была, да, я хотел покурить, да. Все сходится. Я наркоман-курильщик. И вот первый шаг я признал. Представьте, когда я признал, что я наркоман-курильщик, и что... никотин это наркотик, да, и самый сильный, ее что-то такой конченый наркоман, что я заново могу закурить, закурю, и, а мне нельзя в том бизнесе, в котором нахожусь, если узнают, да, что я курюсь, я вылечу оттуда. У меня такой бизнес, в моей фирме никто не пьет, не курит вообще там. Там такие люди, у нас по уставу нельзя, да, потому что я имею дела с восточными странами, короче. Вот я езжу за границу, там, в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и все, да, там, и там все, короче. Я дела имею с шейхами, да, а там это вообще недопустимо. И что интересно, меня первый шаг ошеломило, да я же наркоман, да я же вообще, и вот эти все права, да и теща была права. Какая у меня теща-то умная, я ее козлом называл, представь, козел и все. А тут я понял, что я козел. И вот я когда признал первый шаг, у меня все перевернулось в жизни, да, и я вот благодарен этому человеку, то, что он приехал с Москвы. Я даже имя скажу, это был наш Рамиль, да, как бы, я люблю этого человека, да. И у меня такой шок был, и я вообще, я когда вышел с группы, у меня ни тяги, ничего, и в данное время у меня нет никакой тяги, представьте. У меня мощный первый шаг. Я признал, что я наркоман-курильщик. Хотя наркотики никогда не употреблял, но никотин тоже наркотик. Я вспомнил вот эти вещи, когда я курил вот этот дым, он замораживал мой мозг, я начинал себя вести со стороны. Люди-то видят здоровые, а я-то это не понимал, да? В моем разговоре, в моем характере, мои недостатки все, да? Они все показывали, что я наркоман. Вот. И я был ошеломлен, и сейчас я в данное время, я не хочу курить. Я не хочу быть тем страшным, скрытым наркоманом, который портит жизнь себе, семье, людям. Я хочу быть полезным людям и Богу. И мой первый шаг, он был, произошел вот на группе анонимных курильщиков. Я благодарен тем людям, которые мне привели к этому шагу. У меня, конечно, сейчас нет моего спонсора, потому что я еще не нашел того спонсора, который меня провел по шагам. Хотя я говорил, что я шаги и традиции знаю очень хорошо. Даже могу других научить, да. Но здесь по-другому чуть-чуть. Нужен спонсор. Почему? Потому что пускай этот спонсор не такой сильный, да, в шагах, да, но он меня все равно должен провести, потому что у него есть опыт. Самое главное выздоровление – это опыт, а не знание. Вот. А у меня есть знания в шагах и традициях, но нет опыта, короче. Вот. А сам себе я не могу быть наставником, да. И поэтому я ищу пока наставника, пока я не нашел. Надеюсь, он мне скоро появится. Все, спасибо.
Спасибо, Эдуард. Спасибо. Пожалуйста, если у кого есть вопросы, да, можем задавать, да, Эдуард?
Да.
Эдуард, я хотела задать вопрос. А вот интервал времени между первым посещением собрания и тем днем, когда вы бросили курить, сколько прошло времени? Сколько вы ходили? Месяц, два, три, полгода?
Я ходил на группу, я попал на группу 3 раза, это было 5 лет тому назад.
Угу.
И что интересно, когда вот я там, мне рассказали вот это все, да, Я понял, для меня, что, короче, сигарета очень плохо и для моей жизни, да. Мой интервал был, не знаю, ну, я точно не могу сказать, но, может быть, месяц-два.
Вот месяц-два.
Да, месяц-два, да, я попал на группы, три группы было. Но что интересно, я не признал свое бессилие, я просто оставался не курящим, я оставался мертвым грузом. Мертвый груз, это значит, в любое время может закурить.
Да, да, да.
А когда вот организовалась группа, и когда на эту группу приехал настоящий курильщик, и он вел собрание, и когда он прочитал первый шаг, и в первом шаге я прочитал, что никотин – это тоже наркотик, и мы являемся наркоманами, и я вспомнил вот эту всю тягу наркоманскую, да, вот тут у меня произошло бессилие, понимаете? Вот тут началось выздоровление мое. Вот где. Это у меня произошло почти через 4 года, хотя я оставался некурящим. Но я не выздоравливал. Вот. Не выздоравливал. Я не организовывал группы. Что такое выздоровление? Родная группа – раз. Спонсор – два. Работа по шагам – три. Помощь другим курильщикам – четыре. Служение – пять. Служение, традиции, принципы, да, когда вот это все есть, вот это называется выздоровление, и ты этим помогаешь себе и другим, и ты становишься полезным себе, людям и Богу, вот. Я когда вот это ощутил, я недавно только вот зимой, когда к нам приехал с Москвы, вот с группы Саяна, один из курильщиков, да, лидеров, я его считаю лидером, да, у нас Челнах тоже считаю, вот тогда понесло. У нас пошло выздоровление. Ничего интересного, у нас сейчас на группе до 10 человек собирается, да. И довольно мы раз в неделю собираемся, у нас группа очень мощная. Вот. Я приехал сюда, вот мы закупаться литературу, вот, и определенно посмотреть, как в Москве идет группа. Почему? Потому что мы должны друг друга поддерживать, мы должны взаимодействовать, мы должны ездить друг к другу в гости. Устраивать юбилеи, мы должны развиваться, наше сообщество должно расти. Почему? Для того, чтобы помогать другим страдающим. И только самый иммунитет против курения, самый стойкий иммунитет против курения, когда ты помогаешь другому страдающему. Все. Только тогда. Шаги нужны, спонсор. Но самое, но интересно, а как ты им поможешь, если ты ничего не знаешь? Для этого надо сделать шаги. Только правильная инструкция, как ему объяснить. Он может прийти, даже он может ходить на группу, но если ты ему не будешь правильно объяснять, он дальше будет курить. И поэтому надо правильно объяснять. Вот. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Эдуард.
Спасибо.
Раушан курильщик, вот у меня такой вопрос. А что, какие рекомендации, да, чтобы группа эта развивалась? Группа развивалась и оставалась на плаву, потому что если что-то не развивается, вот я чувствую, вот бац, вот в одной группе, да, вот у нас меньше, допустим, иногда даже два человека, вот бац. И мне кажется, что она сейчас умрет. Ну, я так как знаю, да, что ты группу еще открывал, поэтому.
Да. А для того, чтобы группа работала, надо изучать традиции. По-моему, курильщики есть традиция. А если вы не будете изучать на группу традиции, просто группа распадется. На ваших личных амбициях и все. А, вот. И, а традиции вам не дадут, короче, распасться этой группе. И почему? В данное время вот, ту группу, которую я открывал в Набережных Челнах, мы пользовались традициями. Да. Мы, седьмая традиция, да, например, мы выбрали казначея. Мы не берем деньги из НЕ. А, вот. У нас уже казначей хоть как придет на группу, потому что у него деньги, и ему надо покупать пряники. Понимаете? Да, он уже придет, хотя он курит. Да. Он знает, она курит. Но это не важно, курит, не курит, это не имеет значения. У нас здесь сообщество какое? Никто бросил, а у кого есть желание бросить, это две большие, да. Потом второе. Ага, у нас есть кто моет посуду, да, он ответственный уборщик, да, как называется, да, он моет посуду и покупает пряники, берет у казначея. Что интересно, он говорит, мне тоже приходится приходить, потому что у меня вот. Это все традиция, понимаете? Потом у нас секретарь есть, который все записывает. У нас есть председатель, вот, ведущий группы. Вот. И, конечно, мы, у нас от этого крепнет наша первая традиция. А первая традиция что? Это единство. Мы сделали так, чтобы все приходили. И вот когда вот эти традиции работают, все, группа не распадается. Третья традиция, например, приходит человек, например, вот, что ему надо говорить? Меня очень часто спрашивают, я знаю традиции. Человек зашел, вот, например, заходит человек, да, вот, что ему надо говорить? Ничего не надо говорить, даже не надо спрашивать, курит он или не курит, ребята. Если мы это спросим, да, мы нарушаем третью традицию. Если он сюда пришел, значит, у него какие-то проблемы. Даже если он скажет, да, я не курю, у меня все нормально, но я посижу только. Это значит скрытый курильщик, ребята. Надо ему, знаете, сказать, да-да, ты попал туда, куда надо. Видно, ты не куришь, ты молодец. Но у тебя, видно, этот, кто-то из твоих друзей лучше курит. Или кто-то, да-да-да, у меня из друзей кто-то курит, я просто посижу и все. А потом хоп, выявляется он скрытый курильщик, он приходит дома, там в туалете, в ванной и все. Я был один из таких. Меня, представьте, меня никогда не видели нигде курящим. Я курил только в туалете, в ванной, скрыто. Все думали, что я не курю, представьте. Я приходил на фирму, да, менял одежду, все, да, там я был руководитель, там у меня был магазин, еще небольшая фирма была. Я ругал подчиненных, почему у тебя от куртки воняет, еще раз ты покуришь, я тебя уволю. Я такой был лицемер, хотя я сам курил в туалете и ванной. Представьте? Вот. Вот. Может прийти такой же, как я, а я ему обязан помочь. А если мы скажем и будем себе роль стать психотерапевтом, он не знает, ты, наверное, мало куришь, да ты здоровая, да ты и вообще не куришь, мы нарушаем третью традицию. Вот. И знание вот этих традиций, оно... А у нас увеличится группа. Все, пришел человек, мы должны рады. Он должен почувствовать их как семью. Или, например, один бросил, а другой не бросил. И начинается сплетни против этого человека. Да вот он ходит год и не бросает. Да что за человек туда-сюда. Ни в коем случае нельзя есть мясо своего брата, называется. Почему? Потому что это тоже нарушение первой традиции, единства. Если он не может бросить, надо, наоборот, не критиковать, а помочь. Понимаете? Помочь чем-то. Да, и ни в коем случае. Вот. Есть случаи, когда люди там, вот среди анонимных алкоголиков, ходили на группы и в течение 10 лет каждый день приходили пьяными. Но их не погоняли. У них потом первая традиция мощная. Они каждый день в хлам. И даже, помню, мне когда рассказывали, один раз на группе решили, все, его больше не будем пускать. Открывается дверь, заходит открытая ширинка с розой и бутылка водки, он там выпивает и прям падает. Все говорят, ну кто его выгонит? Да. И никто не стал. Мы не имеем права ни осуждать, ни увольнять. Третья традиция всех принимает, всех, и никого не исключает. Тогда группа будет расти. И самое мощное – не сплетничать, особенно кто курит. Да вообще не сплетничать, не имеет значения, падшая она женщина. Или она слишком богатая женщина. Падший он мужчина, или он самый богатый женщина. Такие как богатство, цвет кожи, национальность, какого-то религии, исповедание. Это уже не к нам, не к нашему сообществу. У нас есть одна проблема, а смертельное заболевание курить. Это смертельное заболевание, наркотическое, наркоманское заболевание. Это очень страшно. Много людей умерло. Много, очень, очень много, да? И поэтому, как бы, если у нас традиция, мы должны любить друг друга. Вообще, как брат и сестра. И когда мы будем любить друг друга, группа будет увеличиваться. И самое главное, скажем, мы начнем выздоравливать, и мы никогда не закурим. Понимаете? Все, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Курильщик, вопрос такой. Скажи, пожалуйста, может быть, ты уже и не помнишь, что такое ломовой. Был у тебя момент, как мысли не свои лезет, и вот как раздвоение тебя все равно. Вроде тебе это не свойство, мысли такие вот. Они идут, и ты принимаешь их как за свои, как раздвоение личности такое. Было такое?
Конечно, у меня, знаете...
И давно ли было, и что ты делал? И как и уши?
Я вам сразу скажу. А у меня сейчас это появляется. Я вам скажу, курильщики – это больные люди. Понимаете? И мы не просто, мы психически больные люди. И у меня иногда по 10 масок. Я на работу прихожу, я директор. Понимаете? А хотя я-то знаю, кто я. Наркоман. Если слегка взять. Но меня все боятся, потому что я директор, да, и мне надо вести так. Понимаете? Я прихожу домой, я семьянин. Меня должны дети бояться, у меня 4 детей, 5 родится. Да если я не буду себя вести, у меня дети... Меня должна жена уважать, чуть-чуть тоже бояться. У меня есть маски, да? Но, когда я прихожу на группу, у меня все маски слетают. Представь, мне группа напоминает, ты же наркоман, курильщик, ты что здесь? Я сразу приземляюсь, я здесь такой, во. Все. Представь, и я поэтому хожу на группе, я такой, какой есть. Я выхожу отсюда, я обратно маски одеваю. Понимаете, это нормальное явление, но когда мы работаем по шагам, все это проходит. Я сейчас учусь дома быть таким, без маски, понимаешь? Вот. Когда мне жена говорит, иди помой посуду, да? Я не говорю, это твое дело, я иду мою посуду. Понимаете, я себя приземляю. Когда она мне просит вынести мусор, я иду, выношу мусор. Когда она сходи, пожалуйста, я иду в магазин. Когда она на меня просит, помой полы, я не говорю, ты жена, я должна мыть, я иду и мой, я себя воспитываю, я себя дисциплинирую, понимаешь, я даю знать, что людей надо уважать, любить, тем более свою семью, свою жену. Я сейчас не бью детей, что интересно, да, я не бью жену, а до этого я бил и жену, и детей бил, да, что интересно, я их не бью сейчас. У меня наконец-то родился ребенок 4-й, он видит настоящую любовь отца. А до этого те дети не видели вообще. Вот. Я изменился, я бросил употреблять, я стал другим человеком. Я становлюсь таким, каким должен быть вообще. Да вообще ничего крутого нету. Бросил курить и пить, да, для здорового человека, да. Некоторым подхожу, слушай, я, например, говорю, я не курю, не пью, он говорит, а что такое? Я тоже говорю, да. Представляешь, но, вот. Но чем я отличаюсь от него, да, когда я курю, да, у меня все в жизни портится. И мой характер, и моя жизнь, и вообще все, короче, разрушается. Потому что я нездоровый человек, я не могу курить как нормальный человек. Есть люди, которые как нормальный курят. Если они видят, что, если им врач сказал, ты скоро умрешь, он не будет курить. Или ты заболеешь, у тебя есть легкие. А мне же не остановит. Если мне сказать, завтра одно легкое вырезать, я буду с одним легким курить. Вот я чем отличаюсь. Я болен, а они здоровые. У меня отец, когда ему сказали, тебе нельзя курить, ты умрешь, он сразу бросил курить. Он здоровый человек и не курил все. Я не мог понять, почему, когда дома нет сигарет, отец никогда не бежал в магазин за сигаретами. Я говорю, пап, как так? У тебя нет сигарет, тебе барабан. Да я не знал. Я сейчас спать лягу и все. Я усну. Я побегу и куплю. Может, меня там ночью возле ларька там молодежь запинает. Бывает такое всякое, да. Может, кто-то даст сигарет, спросит курить, даст по зубам, да. Всякое, да. Меня это не остановит. А я отцу говорю, а почему ты не идешь? А я что, дурак ночью идти там? Мне сейчас по башке дадут, там я старенький. Я лучше не покурю. Он утром проснется, я дальше замечаю. Пап, ты точно курить не хочешь? Да не, нормально, я вечером куплю, покурю. А я смотрю, он 2-3 дня не курит. Я говорю, пап, ты 2-3 дня не курит. Да ничего страшного, нормально все. Я не могу так, как он. Он здоровый. И когда ему врач сказал, не кури, он не курит. А мне когда врач сказал, не кури, я курю. Еще больше курю. Назло. Вот в чем отличие. Болезнь и здоровый человек. И поэтому я здесь на группе. Здесь. Я бросил курить, да? Бросил курить. А мое заболевание осталось. Понимаете? И сейчас я борюсь со своим заболеванием. Вот. Курением. Вот. Курением, это заболевание реально как. Наркотическая зависимость, курение, да, вот. Это я улучшаю свой характер, я избавляюсь от своих недостатков, я борюсь со своими амбициями, со своим эгоизмом, да, я путем программы и группы, я избавляюсь от этого. Вот. И что я заметил, я становлюсь лучше. Понимаете? Я становлюсь лучше, реально. И все мы станем лучше. Вы не узнаете друг друга, да? Когда вы встретитесь через 10 лет, реально. Вы станете другими людьми. Даже тот, кто не бросит курить, не может, да? Все равно произойдет изменение. Он будет курить меньше. и он будет по-другому думать, потому что у него, он уже будет понимать, какое у него заболевание, и он умеет путем шагами сдерживать вот эти свои недостатки, короче. Вот в чем дело. Даже если он срываться будет приходить, но лучше, конечно, совсем бросить. Спасибо.
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 Ну, сейчас тогда, ну, есть еще вопросы у кого?
Тимофей Куринчик.
Привет, Тимофей.
Привет.
Привет, Денис. Спасибо за спикерскую. С праздником.
Спасибо.
Я хотел спросить, бывало ли у тебя когда-нибудь, и что ты делаешь с этим, если появляются моменты, когда ничего не помогает, когда плохо, когда программа не работает, когда звонки не работают, когда хочется спрятаться, когда хочется упасть, уйти, все проклянуть, все разбить вокруг, сломать его и что-то. Ну, в общем, бывали ли у тебя такие состояния отчаяния? Что ты делаешь?
Сегодня было. Это нормальное явление для курильщика. Вот я сегодня на метро опаздывал. Первая мысль — для пачку купить, закурить и все. Понимаешь? Это нормальное явление. Курильщика 5 лет. Я если не был таким, да, я не ходил бы сюда. Но я второе. Я помолился. Я говорю, Господи, дай мне разум и душевный покой. Я помолился. Позвонил одному другу. Тоже с набережной Челнов. Он курильщик. Я говорю, так и так, как дела? Наверное, он что? Да вот что-то я переволновался. Ну, нормально, что бывает, что переволновался? А так просто вот на метро опаздываю. Ну, нормально успеешь, с тобой же Бог. Что ты? 3 минуты разговора, все. И что интересно, я все успеваю. Меня встречает мой брат, все дела. А так я вообще потерялся. Я не москвич, я вот ему звонил. Я вообще потерялся, не знаю, где нахожусь там. Там еще меня менты остановили, когда сумку проверяли там. Я такой человек, я не открываю все, я закон знаю. Я говорю, шиш, 2 понятых, туда-сюда. Ну, я же деловой, я же важный курильщик. Попали, вот вы попали на важного человека. Я и так опаздываю. Вот все. Бог все разрулил, я успел, все, я не покурил. Программа работает. Молиться, ребята, молиться, на колени молиться, все. Не можете на колени, просто молиться. Не можете молиться, попросите Бога о том, чтобы вы смогли помолиться. Понимаете, есть даже такие, я иногда вот до такой степени переволнуюсь, даже не могу молиться, но я прошу Бога о том, что это пришло, это желание. А если, например, вообще ничего не помогает, ни звонки, ни спонсор, ни шаги, ничего, тогда просишь у Бога, чтобы пришло это желание. Вот самое главное, люди не понимают, есть... Надо просить прямо, Господи, дай мне это желание, чтобы пришло это желание, чтобы я не закурил, и для того, чтобы мне помогли молитвы и звонки, и шаги, все. Вот это 6-7 шаг. Обрести это желание, и только Бог тебе даст это желание. Вот. И тогда все пройдет. У тебя нету в это время желания, да? Проси желание, чтобы Бог дал это желание. Ты не сможешь ничего сам. Почему? Потому что я все передал Богу. Представьте, второй, третий шаг. Я отдал семью. Я отдал работу. Я отдал все свои деньги. Потому что у нас в первом шаге что написано? Мы неуправляемые. Я отдал все. У меня ничего нету в жизни. Понимаете? Бог у меня все забрал. И он сказал... Теперь я всем этим управляю я. Когда надо, я тебе жену дам. Он мне каждый день пока дает. Когда надо детей, он мне каждый день дает. Когда надо деньги, он мне дает деньги. И сколько надо. Я все. Если, например, у меня что-то в бизнесе не получается, я уже перепоручил давно, значит, это тоже хорошо не получается. Если вот я не успеваю на метро, значит, так надо. Все. Понимаете? Все. Я вот, и когда вот это вот ты, и когда я не мог вот это сперва, я попросил у Бога, чтобы это желание пришло, потом это у меня желание пришло, я начал молиться, и мой первый шаг, второй, третий начал работать, перепоручи ему, перепоручи, и все. А не можешь, тогда скажешь, Господи, дай это желание, чтобы я мог перепоручить. И тогда у тебя все начнет работать.
Понимаешь? Желание, просить желание, 6-й шаг, да?
Да, 6-й, 7-й шаг. Конечно, наши недостатки. 3-й шаг. Перепоручаешь Богу, шестой, седьмой шаг связан с третьим. И у тебя в это время начинает программа работать как бы.
А вот как ты ощутил, что ты перепоручил третий шаг?
Перепоручил? Да,
как ты ощутил?
Ну, сейчас скажу.
На словах это все понятно.
Когда у меня была тяга, мощная тяга, я все не могу. Я вот представьте, я, короче, в тот день шел на группу, да, и я думаю, сейчас хожу на группу, у меня вот тогда, я покурю, посижу, да, и пойду после группы покурю. Представьте, я когда пришел на группу, хоп, смотрю, этот сидит, новичок, ну, я думал, новичок, я смотрю, у него книжка курильщики, смотрю, преамбул, да, я что-то не то смотрю, да. Вот, я когда перепоручил, Бог мне привел такого человека,
то реально... Припоручил, извини, перебиваю. У тебя внутри спокойствие пришло, да?
Нет, если он хочет, чтобы я закурил, значит, мне это надо. Если я не закурю, он мне приведет такого человека, который меня отобьет от этого. Все. Он мне этого человека послал. Все. Значит, мне не надо закурить. Потому что почему? Бог даст нам трезвость, и Бог может забрать любое время. Понимаете? Ага. Вот. А если научишься Богу перепоручать, ты все, ты бессилие признал, ты неуправляемость. Ты отдал всю свою жизнь Богу. А Бог тебе никогда не будет зла желать. Если Он видит, что ты искренне желаешь, не хочешь курить, да, Он сделает все, чтобы ты не закурил.
Спасибо еще.
А если даже Он тебе даст, чтобы ты закурил, даже этого блага, потому что Он забирает и хорошее, и плохое. Когда надо, он тебе плохой даст, когда надо хороший. Надо благодарить Бога, что он тебе что-то еще дает. Понимаешь? Как мне один сказал, я говорю, у меня работа есть, какая плохая. Он говорит, благодари Бога, что он тебе такую плохую работу дал. Я говорю, как так? Ну, благодари Бога. Я поблагодарил Бога. Я кормил собак тогда. Я пришел на одну работу. Было 10 лет тому назад. Мне собак кормить застали, а я их боюсь, они меня кусали вот так, я вообще весь Иисус был. И он говорит, такая работа, вонючая, говорю, там со столовой таскают, ну собаки кусают эти овчарки, да, там. Он говорит, а ты благодари Бога за то, что он тебе дал, говорю, я поблагодарил, и что интересно, я через год на этой базе отдыха директором работал. Я сам удивился, вот я поблагодарил, он, оказывается, мне привел туда, он знает, что делать.
То есть ты начал с кормушки собак?
Да, это не я, это он мне привел на эту работу, я искал работу. Угу. Я тогда без работы был, у меня очень тяжело. Я пришел собак кормить, я и так их боюсь. Я говорил, у меня такая плохая работа, я ненавижу эту работу. Я сижу со страхом, думаю, когда они меня, эти собачки меня скушают. Они такие большие были, я тогда 49 килограмм весил, а я сейчас 78, да. Я боялся всего, на мне страхи, я курил сигареты, да. Я когда подошел у человека, который разбирается в Боге, я говорю, ну почему так? Он говорит, а ты благодари его за это, за то, что такая хотя бы есть. И я такой думаю, как его благодарить за такую работу, кошмар. Меня скушают завтра, а ты все равно благодари. И что интересно, я когда поблагодарил Господи, говорю, я посмотрел свежий воздух, я вместе с собаками кушаю эту еду, потому что у меня не было нечего кушать. Представьте, я ел эту еду, да, и что интересно, я первый раз на этой базе, где я работал, я бросил курить. Я полтора года не курил. Вот, это единственное место было, где я бросил реально курить. Это у меня второй раз уже, когда я в АК попал. У меня все, я бросил там пить, я бросил курить. Я сперва кормил собак, потом ушел в охрану, потом с охраны меня поставили начальником СБ. Потом мне подошел владелец и сказал, слушай, ты мне так нравишься, что ты здесь начальником СБ ходишь, а я что? Ты будешь директором. Элитная база отдыха, где отдыхает президент нашей республики Татарстан, да, и его дети. И меня поставили. Я уже, чудеса, я помню, я когда через год, да, я говорю, я через год, когда приезжал там в костюме, в галстуке, мне дали машину иномарку очень дорогую, да, и я видел, кого мы наняли кормить собак. Я думал, Господи, хорошо, что я тогда поблагодарил его за эту работу плохую. Он все знает, не он знает, да, за все. Он хотя бы какую-то работу дал, да. Вот. И что интересно, вот этот человек, который кормил собак, он тоже жаловался. Я сказал, тоже поблагодари Бога. И что интересно, он через полгода был начальником столовой уже. Вот, реально, когда благодаришь за что-то, когда ты благодаришь...
Волшебная Золушка.
Я говорю, да, когда благодаришь группу за то, что тебе Бог дал группу этих людей, ты бросишь курить. Понимаешь? Потому что он не просто так эту группу дал. Я вот благодарю, что вам, я попал на эту группу, вот Саяна. Да, я благодарю, представьте, для меня это опыт. Я благодарю то, что вы здесь сидите, то, что вы мне спикерскую слушаете, то, что мне Бог в данное время подарил вас. Он реально подарил, ребята. Понимаете? Реально подарил. Я понял, почему я сейчас в Москве. Спасибо.
Может, последний вопрос, Аруша. Ну, коротко. Мик, коротко. Слушай, вот когда ты какое-то время перестал курить, энергия высвобождается, то-то-то-то, туда-туда-туда, и какое-то вот дёрганное, все вот. Для успокоения ты какие-то травяные таблетки, я просто почему говорю, я пью пустырник. Угу. Не таблетки, ничего, а вот просто мне врач тогда еще сказал. Я говорю, вот меня рвет там, она говорит, поспокойнее будь, попей пустырник. Ни таблетки, ничего не надо, попей пустырник. Ты пустырник там, или там ромашку кто-то пьет, мелиссу там, кто-то по-разному, ничего не пьет.
Нет, ничего не пьет. Нет, я вместо ромашки, мелиссы, я стою на колени и прошу Бога, и мне заменяет и ромашка, и мелисса, и
пустырник.
Все через колени, все через колени.
Спасибо.